11 июля, среда, утро. Кронштадт. В гостинице было кафе, где вечером собирались все постояльцы. Хорошее дело, комендантский час, наверное. Никто по другим заведениям не разбредается. Все в одном месте пьют, едят, хозяевам на радость. Заселился я в гостиницу к вечеру, как и собирался. Поехал с доктором в банк местный, где мне счет открыли. Малость даже удивившись. Потом Ильяс потащил нас в какой-то офис с самодельной вывеской «Кронштадт Снап», в котором мне действительно удалось быстро решить все вопросы с полиэтиленом. И с ценой определились, и обещали на завтра прислать кран и грузовики за товаром. Более того, к недовольству Ильяса обещали подогнать к Мариетте баржу с пиломатериалами. Так что и этот вопрос был решен. Посчитали, сверили, даже договор составили чин по чину, как подобает. А затем доктор, укоряя небрежением здоровьем, повез в больницу, где меня и выписали, заставив подписать бумажку о том, что последствия я вполне себе осознаю. Да, осознаю. Но нет у меня возможности валяться в палате. Собственно говоря, у меня за последние лет 20, наверное, такой возможности не было. Забрал свои вещички. Заметно уставший доктор довез меня до гостиницы. По пути научил всякому бережению себя от последствий сотрясения, взял обещание не пить. На этом до утра и попрощались. Обещание заехать в местную разведку как-то забылось за разговором. Надо бы выполнить, а то нарвусь на голом месте. С утра сам заеду. Заодно и доктору дам своими делами заняться. Не заходя в гостиницу, связался с Мариеттой по рации, сказал им, чтобы с утра готовы к разгрузке-погрузке были, чем их, похоже, обрадовал. Гия Шалвович встретил меня уже вполне по-дружески, выдал ключи от номера, который оказался на первом же этаже. По ходу дела уточнил у него, можно ли с котом, и оказалось, что теперь можно. Ладно, тигра, твое счастье. С сумками я протолкался по узкому и тесному коридору, по пути с сомнением посмотрев на не до конца смытое темное пятно со стены, как нельзя больше напоминающее чьи-то вышибленные мозги. Затем открыл дверь. Нормально. Двуспальная кровать, шкаф простенький. Столик маленький у стены. У него стул, окно в мощной решетке. На столике бутылка минеральной. На случай сушняка утреннего, наверное. И все. Сказал же скромненько. Но раз есть куда бросить вещи, туда их и бросил. Подумал и составил автоматы в шкаф. Тут уж точно воровать не будут, я думаю. Достал из кармана пачку местных рублей. Пролистал. Нормально даже. Даже много, пожалуй, судя по тем ценам, что я сегодня в кафе видел. За глаза хватит. На что хватит? А поужинать? Обед уже забыт благополучно. 100 грамм. Опять я в пролете. А охота чего-то. Расслабиться бы. Ладно, хрен с ним. Поем до баиньки. Чего тогда бодрствовать, распить нельзя? Дошел до кафешки, которая занимала добрую половину этажа. Из распашных дверей доносился настоящий гул голосов, играла музыка, где-то тарахтел генератор. Зашел, сразу увидел того здоровяка, с которым разговаривал вчера, а вот никого смахивающего на начальство не обнаружил. Ладно, вопрос зададим, за спрос денег не берут. «Привет, мужики, командир-то здесь?» «Не-а», — покачал тот стриженный башкой на бычьей шее. «В лугу командир отбыл до завтра. Опять ты в пролете». «Блин!» — вздохнул я. «Слушай, а вообще есть кто-то, кто тут что-нибудь решить может?» «Не, нету», — сразу ушел тот в отказ. «Командир решает, и командира нет. Но ты не боись, завтра мы точно не уедем, да и послезавтра тоже похоже. Я тебе секрет открою, мы пока груза ждем. Ты ведь даже сюда жить заехал?» «Заметил». «Должность такая», — ответил он. «Ладно, не пролетишь ты, предупредим, если собираться начнем. И командиру передадим, что ищешь». Ну и на том спасибо. Осталось только поужинать, да и вправду спать идти. С утра уселся за руль Ивека. Решил, что ладно, он хоть и грузовик, но размером как полноразмерный и просто очень высокий пикап. Вполне годится по городу кататься. Затянул только брезент на кузове так, что не разрезая, внутрь быстро не прокопаешься. Это уже так, для личного спокойствия. Сначала рванул к Мариетте, возле которой, как оказалось, кипела работа. Кран поднимал из трюма судна рулоны пленки на поддонах и бережно опускал в два длинных полуприцепа. Распоряжалась всем грузная и горластая тетка из Кронштадтснаба, одна из тех, с кем я вчера там общался. Меня узнала сразу, поздоровалась, даже руку пожала по-мужски крепко. «Все, выгружаем товар», — сказала она, открывая невероятно затрепанный портфель, такой, каких, как я думал, даже в природе не сохранилось. «Тебя искать уже хотели. Договор-то вчера не подписали? Давай, вот тут и тут». Тут и тут затянулось немного. Я всегда бумаги читаю. Тетка была недовольна, хотя в тексте все в порядке было, никаких трюков. Паша командовал отгрузкой. Я отвел его в сторону, спросил. «Людей нашли на работу?» «Да нашли вроде как. Пацаны молодые после местной мореходки. Трое и одна баба с ними. Нормально, вроде чуток соображают в этом деле». «Проверять их надо?» «Да я даже не знаю», — откровенно озадачился Паша. «Ребята после курсов при Макаровке тут были на практике, чтобы корки получить, ну и накрылась вся практика вместе с Макаровкой. Вроде нормальные». «Ну, дай данные, я все же попробую у людей поинтересоваться». Паша отдал мне бумажку с выписанными фамилиями и номерами документов, которую я сунул в карман. «Ладно, справляйтесь дальше. Попробую узнать, что с Твороном. Может, решилось что-нибудь?» «Тигра прошу выдать, его в гостиницу пустили». «Тигра?» – озадачился Паша. «А черт его знает, где он лазит. Вчера его вообще потеряли, в машину проскользнул. Искали, искали, Витек туда случайно заглянул. Пришлось подниматься на борт». «Искать кота не пришлось. Он отдыхал на крыле ходового мостика, наслаждаясь непривычно жарким для Петербурга летом. Увидев меня, он муркнул, вскочил на все четыре лапы и был схвачен, почухан в наиболее блаженных местах, после чего я потащил его к машине. Хватит, погулял без напарника». Дальше развернул кривовато нарисованную схему, которую вчера накреативил док, пытаясь объяснить мне, как добраться до разведчиков, а если точнее, то до штаба гарнизона. Ничего сложного в сущности. Кронштадт по параллельно перпендикулярной схеме застроен. Просто считай повороты, да на таблички поглядывай. После двух дней езды я его даже выучить успел немного. Издание итальянского дворца, что возле итальянского же пруда, я уже видел. Даже бывал. Собственно говоря, там теперь еще и комендатура. Ивека рыкнул дизелем, хрустнул внедорожными покрышками по бетону причала и, объехав грузовики, выкатил на дорогу. Пока по улицам ехал, не раз ловил на себе взгляды завистливые. Очень уж к текущим обстоятельствам машина подходящая. И сидишь высоко, и глядишь далеко, и проедешь где хочешь, и кузов для груза, и кабина на пятерых. Чего еще хотеть? Разве что защиту установить. Со стоянкой у итальянского дворца проблем не было. Да и не те времена теперь. Но все же пара десятков машин выстроилась наискосок между стеной здания и заборчиком сквера. Вход был не с парадной стороны, где возвышался памятник первооткрывателю новой земли, а с обратной, со двора. Вдоль фасада здания прохаживался патруль с автоматами, у подъезда еще и караульный стоял, но так особенной суеты заметно не было. За дверями меня остановил дежурный, поинтересовался, куда и к кому. Назвался, сказал, что в разведку по их требованию. Дежурный, средних лет мичман, начал куда-то звонить, а я никак не мог отделаться от странного ощущения, вызванного морской формой. Не привык в морских штабах бывать. Как-то странно видеть эту форму в сочетании с оружием и непривычно подвешенную кобуру. Все странно. За мной пришел дневальный по штабу, повел куда-то коридорами, все время с подозрением поглядывая на висящий у меня на груди американский автомат, увешанный всякими нужными приблудами, так что превратился в некий супер-мега-бластер из компьютерной игрушки. То ли опасается чего-то, то ли сам с таким по штабу рассекать хочет, что куда вероятней. Вот она сила медийного воздействия. Матрос завел меня в какой-то не слишком просторный кабинет, в котором сидели два офицера с капитанскими погонами и одновременно курили. Несмотря на открытую форточку, атмосфера в кабинете была такая, что топор можно вешать. «Господа хорошие, вы бы окно открыли, что ли?» — сказал я вместо приветствия, озираясь. «Пригласили некурящего человека и воздух отравили». «Нам нельзя окна открывать», — сказал тот капитан, что сидел слева. «Приказ такой по режиму секретности». «Лучше бы вам не курить приказали», — вздохнул я. «Был такой приказ, все верно, чтобы секретную бумажку сквозняком на улицу не унесло». Но похоже, что такого вступления они не ожидали. Один из капитанов умял свою сигарету в переполненной пепельнице, второй замахал руками, вроде как разгоняя дым. Потом все же предложил садиться, указав на простенький офисный стул, попутно что-то проворчав про американскую заботу о здоровье. Я пропустил этот краткий спич мимо ушей, продолжая доброжелательно улыбаться. Потом было порядка 2 часов расспросов. Допросом это все же назвать трудно. Говорилось все на микрофон. Капитаны отмечали что-то в картах. Потом, когда дело дошло до наших приключений в Дельфзиле, позвали еще какого-то бородатого мужичка в штатском, который выложил передо мной вполне подробную схему порта и попросил нарисовать на ней наш маршрут и отметить, что и где полезного мы там нашли. И вправду хотят вывести ценное имущество с чужой территории. А иначе зачем им такая информация? Капитаны, к счастью, больше не курили, атмосфера стала вполне приемлемой для выживания. Под конец не удержались, начали расспрашивать про американский автомат. Я по глазам видел, что не выдержат. Похвалил, поругал, сказал, что привык. На сём меня и отпустили. Вышел на улицу, извлек из кармана еще один листочек со схемой. Как доехать от штаба до улицы Амермана? Оказалось, что совсем недалеко, всего несколько минут несложных маневров. Заехал во двор, тот самый, в котором играли дети, обнаружил все тех же детей и с ними опять дежурного. Причем сегодня за дежурного был тот самый парень с тростью, с которым тогда док в подъезде разговаривал. При виде моей машины он чуть театрально сбил на затылок гоповатого вида кепочку и сделал преувеличенно восхищенный вид. Я на него особого внимания обращать не стал, может, он в цирке работать готовится. Схватился за рацию. Док сказал, что будет с утра дома, и канал связи мы с ним заранее согласовали. Откликнулся он почти сразу, при этом что-то жевал, а на заднем фоне был слышен щенячий лай. «Док, я все долги стране в целом и отдельным ее органам отдал. Теперь предлагаю скататься пострелять», — заявил я ему и добавил вроде как не кстати. «Прием». «Не вопрос, через пару минут спущусь», — ответил он коротко и со связи пропал. «От обеда я его оторвал, что ли?» «Ладно, подкормлю. Мне добрая буфетчица из гостиницы бутербродов с собой наготовила по моей просьбе, так что не пропадем». Оглянулся на дрыхнущего на заднем сидении тигра, проверил на всякий случай пакет. Нет, не добрался он до пищи, пока я сидел у разведкапитанов. Док вышел минут через 5, причем продолжая при этом жевать. Вместе с ним вышел еще какой-то средних лет мужичок, который махнул рукой хлопцу с тростью, вроде как подменяя его. Тот вскочил на ноги, накинул на плечо автоматный ремень и решительно направился к машине. Не понял, что этот док тут организовал. Пассажирская дверь открылась, док впихнулся в кабину, усевшись рядом, а уже подковылявший к грузовику молодой человек в кипарике также решительно полез на заднее сиденье. «Это енот», — сказал док, указав большим пальцем через плечо. «Там у меня и кот еще есть», — помянул я тигра, после чего уточнил. «По позывным общаетесь, что ли?» «Вроде того», — кивнул доктор. «Я, в общем, всю нашу команду вроде как на стрелковый семинар собрал, на предмет обмена опытом». «Ну, доктор», — сморщился я. «Я что, Боб Манден, чтобы людей трюками поражать? Я хотел вам лично помочь. Рано мне еще перед публикой выпендриваться. Не та квалификация». «Да ладно», — отмахнулся он. «Если хоть что-то полезное покажете, будем благодарны. Нам любое лыко в строку. А может, и вы у нас чему-то научитесь. А как еще готовиться? Давайте со двора и сразу направо. Дальше я покажу дорогу». «Далеко?» «Тут все недалеко, хоть и дальняя от нас часть острова», — ответил док. «Форт Шанец. Слышали про такой?» «Нет, не довелось». «Основная оборонительная позиция острова считалась», — взялся объяснять он. «Завалом уже только коса болотистая. Окончательно перестроили только к началу 20 века. Переименовали в Форт Шанс. Вал, казематы, пороховые погреба — все всерьез. В последние годы там пейнтболисты всякие обитали. А теперь там вроде как самостийное стрельбище и полигон образовались. При этом надо повнимательней. Туда еще всякое прибредает, бывает». «А у него тут...» Вдруг засуетился сзади енот. «Не трожь пулемет», — прервал я его речь. «Он не любит». «Чего это?» С явной готовностью вступить в полемику поинтересовался пассажир. «Маниту в нем капризный», — объяснил я. Спугнешь, и пойдут задержки через выстрел. Придется обратно в Америку везти, к шаману. Маниту – дух, бог. На языке индейцев-алганкинов Северной Америки.
«Ой, ладно!» – даже возмутился он. «Вам того маниту в любой синагоге к точному бою приведут, что бы вы себе не думали. Я даже протекцию составлю. Мне можно, я только посмотрю».
И полез-таки к пулемету мерзавец. Повздыхал о чем-то, поблямкал железками, посопел, попутно умудряясь напевать. Несколько раз произнес: «Ой-ой, как оно тут!» Потом все же оставил мой главный калибр в покое. Машина выскочила за городские пределы, потянулась среди деревьев неширокое кронштадтское шоссе. Монумент какой-то по правую руку, дачные домики по левую, а потом впереди и вправду показался немалой такой высоты вал, сплошь заросший зеленой травой, через которую местами все же пробивались какие-то бетонные выступы. Следуя указаниям, Дока съехал с дороги и вскоре оказался на поляне возле самого вала, где возле БТР-80-ки стояло несколько человек, разом повернувшихся к моему грузовику. Среди них был и Ильяс, который помахал мне рукой. «Вообще у нас вроде как занятия тут намечались», — сказал вдруг доктор. «Так что это не только по вашей вине сбор, не напрягайтесь». «Не публичный я человек». «Нет, стесняться не стесняюсь, застенчивости во мне ноль. Просто не люблю лезть на глаза ни при каких обстоятельствах. А док мне тут семинар учинить решил. Хоть бы согласия спросил заранее, так нет, все тяжком». Грузовик пристроился к БТРу, а команда между делом распределилась в некое подобие редкой шеренги, повернутой лицом к валу. Там же, метрах в 20, на воткнутых в землю рейках были закреплены грубо вырезанные из картона силуэтные мишени, 6 штук. Ну ладно, вроде как стрельбище получилось. Оглядел людей. На правом фланге стоял низкорослый мужик с простецким лицом слесаря-сантехника и с умными глазами. Одет во флору и брезентовую подвесную. Видно, что не из гражданских. На плече АКМС. Рядом с ним еще мужик высокий и жилистый, при этом с удивительно неприметным лицом. Этот в горке и добротных ботинках из камуфлированной синтетики и черной кожи с веслом АК-74. За ним двое молодых. Один лопоухий, как Микки Маус. Второй носатый, как дятел. Лет по 18 обоим, похоже на бойцов срочной службы. У обоих из вырезов камуфляжа видны морские тельняшки. У обоих тоже по веслу, а в кобурах ТТ. Кобуры переделали, к счастью, в открытые, сверху клапаны налепили из велкро. Ильяс. У него, к слову, интересное оружие. СВТ-40, да еще и с оптикой. Ага, за снайпера он тут. СВТ – самозарядная винтовка Токарева. Мрачная женщина с медицинской сумкой и ПМ в кобуре. ПМ – пистолет Макарова. В мешковатой одежде, при этом все равно заметно, что стройная и миловидная. Рослый пулеметчик, с лицом рабочего с плаката былых лет. Со старым РПД с круглой банкой. РПД – ручной пулемет Дегтярева. Пацаненок какой-то. Вообще ребенок. Этот тут что делает? Какие функции выполняет? Но с ТТ в кобуре. Орел. Комнатный. Стриженный под ноль парень с круглым лицом, руки во въевшемся масле, явно местная мазута. Механ, вооруженный ППС военных лет. ППС. Пистолет-пулемет Судаева. Енот, чтоб я так жил опять с веслом. Два довольно упитанных хлопца, один повыше, другой пониже. Тот, что пониже, держит еще одно СВТ с оптикой, у второго опять набор военных лет, ППС и ТТ. Доктор. АКМС и, кажется, ПБ без насадка. ПБ – бесшумный пистолет Дерягина. Поздоровался со всеми, ответили вполне доброжелательно. Представился максимально кратко, затем сказал: «Я должен сразу предупредить. Не знаю, как доктор сумел заподозрить, что я большой эксперт по стрельбе. Я вроде поводов к тому не давал, но теперь вынужден выступать публично. Поэтому попробую показать то, что действительно умею и что считаю наиболее важным в подготовке любого пистолетчика. Правильное извлечение оружия из кобуры с одновременным наведением на цели, приемы стрельбы 0.5, то есть на дистанции наиболее частого применения пистолета, где все решает умеренная меткость в сочетании с неумеренной скоростью». «То есть американская школа?» — уточнил низкорослый мужик во флоре.
«И не военная?»
Вооружен он был АКМС и ПМ в набедренной тактической кобуре.
«Так точно, ни разу не военная», — подтвердил я. «Военные вообще склонны пистолеты недооценивать, так что ничего нового в искусство владения оном американские военные тоже не внесли. Разве что...» Я вытащил из кобуры М1911 и показал всем. «Вот это. Этот пистолет был создан по заказу американской армии, и пуля из него должна была сшибать лошадь с копыт. На мой взгляд, один из наиболее точных и комфортных в стрельбе пистолетов вплоть до настоящего времени. Ладно, речь не об этом». Я убрал оружие в кобуру. Оглядев группу, посмотрел, кто чем вооружен. У Ильяса Стечкин, у кого-то ПМ, у кого-то ТТ, что, кстати, не так плохо. У него в конструкции есть один большой плюс по сравнению с более новыми пистолетами. Кнопка магазинной защелки. У нас в стране с созданием пистолетов всегда слабовато было. Школы нет. Вот и ПМ этот самый надергали из нескольких трофейных моделей, объявили самым надежным в мире из-за крайне плохо пригнанных друг к другу частей и решили, что все, достаточно. Может и так, но вот быстро сменить в этом пистолете его маленький восьмизарядный магазин не получится. Заимствованная из Вальтера П-38 магазинная защелка внизу рукоятки точно не предполагала такого. Не знаю, как с новыми Ярыгинами дела обстоят. Я о них слышал так себе отзывы в плане надежности. Да и конструкция затвора там была такой, что заставила предположить то, что сам конструктор Ярыгин никогда в жизни пистолета в руках не держал. Слышал и про разрекламированный суперпистолет ГШ-18, то, что он одного магазина без проблем отстрелять не может. А всякие спецназы, куда его начали было давать, стали также решительно от него отказываться, предпочитая импортные глоки. Так что выбор все равно на территории России отсутствует. Если с автоматами выбора и не надо, когда есть Калашников, про пистолеты такого не скажешь. Никак не скажешь. В Америке вон тоже давно ничего особо удачного не конструировали, но хоть организовали у себя производство всего удачного со всего мира. Итальянская Беретта, германо-швейцарский Зигзауэр, австрийский Глок, бельгийский ФН, немецкие Хеклер и Кох с Вальтером, чешский ЧЗ, хорватский XD, что угодно в общем. А у нас все ПМ и ПМ. И опять же, почему-то легендарный АПС, который способен выпустить весь магазин в никуда одной очередью и в сущности представляет собой увеличенный в размерах Макаров. АПС – автоматический пистолет Стечкина. Да и все. И это не говоря уже о том, что реальный ресурс наших пистолетов настолько безнадежно отстает от мировых стандартов, что даже вслух о нем говорить не хочется. Не могли раньше хотя бы чехов, пока союзниками по Варшавскому договору были, попросить передать производство своих пистолетов в СССР. Очень было бы неплохо. Отличные ведь машинки. На загляденье. Мысли мои вернулись к слушавшим меня людям. «Как бы то ни было», — продолжил я, «но главное умение в обращении с пистолетом — умение правильно выхватить его из кобуры. Без суеты, без лишних движений, с четким направлением оружия на цель. Подойдем к мишеням ближе. На такой дистанции, как сейчас, я буду вести огонь из автомата». Шеренга, шурша травой, пошла в сторону мишеней. Насколько я помню, советских милиционеров обучали выхватыванию пистолета из закрытой кобуры, досылу патрона и выстрелу в сторону цели за 4,5 секунды. То есть за время достаточное для того, чтобы не только быть пораженным огнем противника, но и даже дать добежать до себя противнику с ножом, если он настроен решительно. Кто-то в строю хмыкнул, кто именно, я не заметил. В Америке тогда процветала почерпнутая из кино страсть к быстрому выхватыванию, хотя оно вовсе не всегда приводило к быстрому выстрелу. Потому что если выхватить пистолет очень быстро, то за счет такой скорости просто невозможно сразу точно ориентировать его по цели, требуется доводка. Я чуть утрированно показал, как это выглядит. И важный момент. Пистолет готов к открытию огня только в конечном положении, а до достижения оного стрелок практически безоружен. Я повернулся боком и повторил все, что я уже показал, медленней, давая возможность убедиться в том, что я тут не брехню несу. Пистолет – оружие для стесненных пространств. При этом оружие мощное и мобильное в правильных руках. Но эти самые пространства часто приводят к тому, что встреча с противником происходит сразу на расстоянии вытянутой руки, и каждая доля секунды может оказаться для стрелка критической. Поэтому смысл выхватывания оружия из кобуры состоит в том, что пистолет пригоден для ведения огня с того момента, как он покинул кобуру, на всем протяжении траектории его наведения. Смотрите.
Я чуть пригнулся вперед, замер, словно ожидая сигнала, затем схватил рукоятку оружия, потянул его из кобуры вертикально и, едва ствол вышел, развернул пистолет стволом вперед движением плеча и локтя, прижав его к боку. Уже в таком положении он дошел до груди, где моя правая рука встретилась с левой, заранее поднятой, и затем уже двумя руками я продвинул пистолет вперед в сторону цели. «Видите?» — обратился я к слушателям. «Повторяю по фазам. Уже из этого положения я могу открыть огонь. Почти что от пояса, как в старых фильмах стреляли, видите? Я поднимаю руки, но пистолет все равно смотрит на мишень. И если время критично, то я могу открыть огонь с любой точки траектории».
Высокий рыхлый парень, что стоял рядом с доктором, спросил. «А разве есть смысл тратить патроны на выстрелы в корпус мертвецу? Ему только хедшот».
Как сказал хедшот, так мне представилось, как он сидит за компьютером и зарубается в какую-нибудь сетевую стрелялку, халфу или там что-то другое.
«Во-первых, у мертвяка есть позвоночник», — обернулся я к нему, убрав пистолет в кобуру. «Попадание в него или повреждение оного тоже довольно вероятно. Во-вторых, вы все равно не удержитесь от выстрела в такой ситуации, если, скажем, мертвяк неожиданно вышел на вас из-за поворота. Пусть этот выстрел будет тренирован и предположительно способен навредить зомби. И в-третьих, противник не обязательно будет мертвецом. Он может быть человеком, просто плохим, из тех, кого обязательно надо застрелить и как можно скорее».
После этой фразы я перехватил какой-то странный взгляд женщины. Вроде как с уважением посмотрела. Кровожадная какая. Хотя черт знает, у всех свои причины быть таким или другим. Я вот вроде многих застрелил, а жалко мало кого.
«К сожалению, у меня нет стрелкового таймера», — продолжил я, но упитанный парень со снайперкой меня неожиданно перебил. «У меня есть».
Он полез в мародерку, вытащил оттуда маленькую синюю коробочку с экранчиком, протянул мне.
«Ничего себе!» — обрадовался я и поразился. «Откуда такая роскошь?»
«Из нас несколько вооружейном работали до беды», — ответил он. «Вот и прихватил под эвакуацию. А сегодня, как сюда собрались, вспомнил про него и решил, что может пригодиться».
«Великолепно».
Включив таймер, внес в него задержку в 3 секунды, затем подозвал пацана малолетку. «Давай поможешь мне. Вот так повернешь ко мне, а после того, как я скажу, нажмешь вот эту кнопку, понял?»
«А че не понять?»
Каким-то чудным, сиплым и одновременно писклявым голосом ответил пацан.
«Тогда давай».
Он сразу нажал кнопку. «Не, не так, мужик», — сказал я ему. «Надо, чтобы сперва я скомандовал».
«Мужики в поле пашут», — вдруг поправил он меня. «А я пацан».
«По баклане еще, ага», — поощрительно кивнул я ему. «Делай, как говорю». Ильяс из строя показал пацану кулак, тот сделал вид, что его не заметил. Пацан сделал важный вид и поднял руку с таймером. «Давай», — кивнул я. «Бип». Рука к кобуре, средний палец под скобу, чтобы схватить так, как надо, левая рука одновременно к груди. Пистолет вверх сгибанием локтя, поворот плеча, ладони встретились, большой палец левой руки показал на цель, одновременно наводя ствол, выстрел. Дырка в середине головы силуэта.
«Сколько там?»
— обернулся я к пацану. Тот просто повернул таймер экраном ко мне.
«Так, 1,22 секунды», — объявил я. «За это время средний зомби прошел бы чуть больше метра. Милиционер открывал бы кобуру. Оба бы уже умерли. Попрошу обратить внимание на то, что я не делал никаких резких движений. С такой скоростью берут, например, предметы со стола или передают кому-нибудь телефонную трубку. Никаких резких движений. Важна плавность. Скорость приходит потом, после повторений. Еще раз». Сделал 4 повтора, каждый примерно за 1,2 секунды. «Видите? Стабильное время, и я стабильно поражаю цель». Обернулся к строю, увидел, что смотрят уже внимательнее и с явным интересом. Сменил магазин в пистолете, дослал патрон, включил предохранитель и убрал оружие в кобуру. «Теперь попробую показать нечто вроде базового оборонительного упражнения», — сказал я. «Дай-ка сюда таймер, я его в целях безопасности на пояс повешу». Отпустив пацана в строй, я подошел к мишени, остановился на расстоянии метра примерно. «Вот неожиданно появившийся противник», — повернул я голову к слушателям. «Встаньте так, пожалуйста, чтобы вам чуть сбоку было видно. Ага, нормально. Если я просто попытаюсь выхватить пистолет, то с такой дистанции он способен заблокировать мне руку с оружием».
«Я бы заблокировал», — уверенно сказал высокий в горке. «Поэтому нужен отвлекающий маневр», — продолжал я. «Смотрите». Пока правая рука выдернула пистолет из кобуры и прижала его к боку, направив в мишень, левой рукой, открытой ладонью, я нанес удар противнику в район подбородка. «Примерно так. Это тоже надо тренировать до уровня рефлекса. Любая близкая мишень всегда встречается ударом или лучше толчком. А теперь все упражнение». Толчок, правая вытащила пистолет, сброс предохранителя. От бока прижатой рукой два выстрела в центр мишени, быстрый отход назад, высоко задирая пятки, чтобы не споткнуться. Дабл-тап на ходу, остановка, прицельный выстрел в голову. Время. Так, 3,4 секунды. 5 выстрелов на отходе, гарантированное поражение. Если я повторю, будет такой же результат. То есть мне удалось в своих действиях добиться главного – стабильности. Я знаю, чего ждать от самого себя. А теперь я попробую объяснить и показать, как этой стабильности добиться. Первый ключ ко всему – локоть и средний палец вашей сильной руки. Действительно слушали. Причем с большим интересом. С явным удовольствием повторяли движения, разом, в строю. Я показывал все, что знал. Под самый конец показал, как правильно носить маленький пистолетик доктора на ремне и как его правильно же выхватывать из-под одежды. Оказывается, у доктора под него даже кобура была нейлоновая. Просто он ею не пользовался.